Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по первой книге «Царств». Мы только-только начали эту книгу, и напомню, что в прошлый раз мы говорили о том тяжелом духовном состоянии, в котором пребывало израильское общество вот в самом начале периода исторического, предваряющего собой царский период, на самом исходе путей периода, который можно назвать период судей. И вот особенно это тяжелое духовное состояние характеризуется очень глубоким развратом, поразившим священников, священническое сообщество, семью первосвященника, который, кроме того, что был первосвященником, еще являлся судьей. Мы говорили об этом. И вот, несмотря на такое, или наоборот, взирая на бедственное положение, духовное бедственное положение израильского народа, Господь предопределил даровать им великого пророка, имя которому Самуил. И вот о рождении, о том, чем предварялось рождение этого действительно великого пророка Ветхого Завета, великого пророка Израиля Самуила, как оно предварялось, об этом мы сегодня и поговорим. То есть важно, тем не менее, оттенить уже сейчас, что рождение такого, ну, с точки зрения наших современных христианских представлений, такого праведника, такого святого человека, происходит, тем не менее, в ситуации глубокой пораженности духовной, пораженности, нравственной испорченности израильского народа, как мы увидим. И вот отец Самуила, некто Илкана, по всей видимости, человек из колена Ефремова, имел двух жен по распространенному обычаю израильскому. И вот одна из его жен рожала ему много детей, а другая не рожала никого. Она была бесплодной, несмотря на то, что он ее очень сильно любил, очень сильно ценил, всячески выделял и отмечал ее, говорил ей очень добрые, утешительные слова, и всякий раз при разделе чего-либо, какого-то имущества или просто при разделе пищи он давал самую лучшую часть именно своей второй жене по имени Анна. И вот несмотря на такую любовь, несмотря на такую заботу о ней, она очень горевала от того, что она бесплодна, от того, что она не может ничем ответить на эту заботу о себе мужа, что она не может подарить ему сына. Она горевала от того, что над ней очень насмехалась и очень сильно унижала вторая жена. Из контекста видно, что семья была благочестивой, постоянно ходила в храм, совершала положенные жертвоприношения, почитала праздники. И очевидно, что Анна все время пребывала в молитве и все время просила Бога даровать ей сына. И тем не менее, это прошение никак не исполнялось. Сколько-то времени проходит, сколько-то лет проходит. И вот, так скажем, совершенно доведенное, как бы мы сейчас сказали, до отчаяния, хотя именно как раз отчаяния там и нет, но вот до такого отчаянного положения, от того, что с одной стороны ее очень сильно угнетает и очень сильно обижает вторая жена, и вот как раз в ответ на какую-то удивительную ласку и удивительно утешительные слова мужа, она возмущается духом и устремляется в храм, в котором она очень проникновенно, очень сердечно, с величайшим трепетом и вдохновением молится. И вот ответом на эту молитву является дарование ей сына. Бог даровал ей сына, который станет вот известным пророком Самуилом. Но вот очень интересно рассмотреть, попристальнее всмотреться, внимательно проследить вот сам эпизод, как он описан на страницах первой книге Царств эпизод с молитвой Анны, матери пророка Самуила, как это все происходит. Предваряется эта молитва, которая будет услышана Богом, предваряется некоторым сколько-то времени долговременным терпением поношений. То есть не так, чтобы она вот испытала какую-то нужду, у нее возникла какая-то проблема, она пошла, помолилась и была услышана. Нет, она не первый раз пришла в храм, она не первый раз возносит молитву Богу. Она достаточно давно это делает, но не была услышана раньше. И все эти годы она терпела поношение. То есть вот эта молитва, будучи услышанной, она предваряется некоторым долговременным периодом испытания, искушения, когда человек именно испытывается в вере, когда человек и не только испытывается, и через претерпевание этих испытаний он закаляется в вере, то есть наблюдаем нечто похожее, хотя и вот в меньшей степени нечто похожее с тем, что было у патриарха Авраама, который 25 лет ждал исполнения обещания Божьего перед тем, как родился обещанный сын Исаак. Эта история очень напоминает то, что мы знаем из предания о рождении Девы Марии, которая призвана стать матерью Господа, как долго ее родители не имели детей и как долго они терпели поношения от окружающих, прежде чем были услышаны Богом. То есть для чего-то действительно духовно значимого, действительно духовно некоего необыкновенного плода должно быть предваряющее искушение в стоянии веры. То есть человек должен для того, чтобы действительно плод, о котором он просит, был в своем роде хоть в какую-то степень совершен, надо претерпеть искушение, надо пострадать, надо смириться в этих скорбях, которые претерпевает человек, желая и не получая. Желая и не получая, но при этом непрестанно пребывая в молитве и уповании на Бога, как это и видим на примере Анны, матери пророка Самуила. И вот в какой-то момент, вдохновленная, она, доведенная вот именно в необыкновенной боли, так скажем, в необыкновенном напряжении всех своих женских чувств, она прибегает к храму и молится в слезах, она падает перед Богом и молится со слезами, но при этом молитва не слышна, губы ее шевелятся, но она не кричит, она не произносит слов, ее молитва, она исторгается из глубины, из бездны сердца, из самых сокровенных источников человеческого духа, из самого дна, где обретается подлинный человек, она не нуждается в словах, ее молитва, она вся объята этим пламенем молитвы, она вся превратилась в молитву, и это состояние ее молитвенное очень смущает первосвященника Илию, который наблюдает эту картину, смущает настолько, что он решил, что она пьяна, и даже и в этом укоряет, потому что все люди, которых видел до этого первосвященник Илия, чинно произносили молитву, приходили как положено, принимали то положение, которое положено принимать во время молитвы, произносили положенные слова. Эта женщина поразила его совершенно другим отношением к молитве, когда Анна объяснила, что на самом деле она объята великой скорбью, и сердце ее исторгается молитвой, что вовсе она не пьяна, он понял, он почувствовал вот этот огненный дух, которым было объято ее сердце, и не прикословил ей больше. Но очевидно, из того, как среагировал Илия на молитву Анны, очевидно, что он никогда раньше подобного не видел и о подобном даже не слышал. Молитва Анны неформальна, она в своем роде нечинна, она произносится мыслью, заключенным в сердце. Это некоторый прообраз, это некоторое явленное на страницах Священного Писания прообразование будущего молитвенного делания, о которых мы чрезвычайно в большом количестве, в больших примерах наблюдаем в истории христианской церкви. И вот для нас-то важно понимать, что для того, чтобы такая молитва действительно была пламенной, не просто ведь смысл умной молитвы или, как мы говорим, умного делания в том, чтобы произносить известную молитву Иисуса, а в том, чтобы эта молитва стала подлинно сердечной, чтобы эти слова охватывали собой все сердце, чтобы эта молитва стала криком и плачем сердца, чтобы действительно все вот это содержание, допустим, молитвы Иисусовой или любой другой молитвы, чтобы она стала всем содержанием моего сердца в момент, когда я предстаю пред Богом. А это возможно только тогда, когда сердце сокрушено, когда сердце сокрушено скорбями и долготерпением, когда сердце не видит, долгое время не видит никаких ответов на свою молитву, никакой, казалось бы, милости со стороны Бога. И вот в этом долготерпении, в этом стоянии веры сердце как бы истончается, оно как бы в нем отмирает все прочее, неважное, суетное, и становится только одно предстояние перед Богом. Человек действительно достигает такого молитвенного состояния, когда все сердце у него отдано Богом уже не только ради того, чтобы было исполнено просимое, а просто ради того, чтобы Бог презрел на него, чтобы Бог посмотрел с небес, чтобы Бог положил руку ему на сердце, чтобы почувствовать, что Бог просто есть, что он не чужой Богу. И вот действительно такое молитвенное состояние, такое молитвенное предстояние и приводит человека к тому, что действительно он всем сердцем в этот момент отдается Богу. И, разумеется, такая совершенная самоотдача, совершенная любовь, совершенное исполнение заповеди Божьей, оно преклоняет небеса к человеку, и человек получает милость от Бога. Но кроме вот этой молитвы, которую явила Анна в храме, мы видим еще и очень интересный и важный элемент. Это споспешествующую молитву и благословение священника. Вообще то интересно, что Анна молится не дома, хотя могла бы помолиться и дома. Она бежит в храм, она бежит пред лицо Бога, она бежит там, где как она верит, как она чувствует, как ей сосвидетельствовали об этом все, именно там Бог пребывает, ибо именно там находится ковчег завета, и именно там место особого присутствия Бога среди людей. И она поэтому бежит в храм, чтобы хоть таким образом стать ближе к Богу. Она бежит в среду, ведь хотя из контекста может показаться, что она одна в храме, на самом деле это не обязательно так. Она не ночью прибегает, просто ощущение такое действительно, что только она одна там присутствует, потому что только она одна действительно молится к Богу. И поэтому на ней одной сосредоточено внимание промысла Божьего, внимание вот Духа Святаго, который через автора книги «Царств» засвидетельствовал это событие всем нам, засвидетельствовал Церкви. Ее одно и замечает Илия именно потому, что она выделяется и среди всех, хотя нельзя предполагать, что действительно никого не было в этот момент в Церкви, в Скинии израильского народа. Она бежит туда, где действительно совершается постоянное жертвоприношение перед Богом, где постоянно горят светильники, где постоянно совершается жертва, где постоянно возносится молитва, она идет в среду верующих, чтобы вместе с ними вознести вот среди этого места особенного присутствия Бога среди людей, вознести свою молитву. Сейчас очень часто говорят о, так скажем, частной молитве, о молитве нецерковном и даже не о молитве где-то в конкретном месте перед иконами, какими-то конкретными словами. Очень часто говорят о том, что Бог у меня в душе, и там в душе я Богу молюсь. Еще говорят, что Бог в нерукотворенных храмах живет, вообще не важно никакого места иметь и никакого особенного положения, просто среди любого состояния, среди любой суеты можно помолиться Богу. Наверное, при внимательном рассмотрении мы можем, действительно подтвердить такое мнение, хотя, если быть честными, большая часть людей, так говорящих, на самом деле оправдывают свое совершенно индифферентное отношение, то есть безразличное отношение к Богу. Они просто пытаются спрятаться и от церкви, и от самого Бога в недрах собственного сердца, не выйти навстречу Богу, а именно спрятаться там. Большая часть людей просто оправдывает свое неумение, нежелание молиться. Но даже если мы посмотрим в текст Нового Завета, который, как некоторым кажется, отменяет некое единое храмовое пространство и некоторое единое присутствие, то есть особое место присутствия Бога, мы видим, что на самом деле в Евангелии есть слова, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них, говорит Христос. То есть, где церковное собрание, где есть люди, собранные во имя Мое, там присутствует Бог, там место особенного присутствия Бога. Конечно, Бог везде. Конечно, Он везде слышит воздыхание человека, но место церковного собрания, оно самим Богом отмеченное, как место своего особенного присутствия. Если человек хочет быть услышанным, действительно хочет быть услышанным, он идет в это место, где Бог присутствует особенным образом, где Он наиболее близок к человеку, где можно действительно обладать надеждой быть больше услышанным. Почему так? Мы не будем вдаваться в рассмотрение этих тонких материй. Нам важно просто свидетельство Священного Писания, которое подчеркивает, что это именно так, что именно в собрании верующих Бог благоволил присутствовать особенным образом, что это и есть новый ковчег Завет, собрание верных, что именно там, особенно зная, что есть Евхаристия, что есть дар тела и крови Христовой Церкви, зная все это, мы понимаем, что, конечно, храм, время и место, когда там собираются верные, это место и время особенного присутствия Бога среди людей. И, конечно, человек не должен этим пренебрегать, если действительно хочет быть услышанным. Из, например, жития преподобной Юлинии Вяземской, святой, основная жизнь которой проходила в XVI веке, умерла она в самом начале XVII века, в самом начале смутного времени, и по причинам от нее независящим она не имела возможности ходить в храм, хотя была очень благочестива, очень много молилась, и поскольку она была благочестива, много молилась, у нее стала возникать мысль, что этого вполне достаточно. И однажды ей было откровение, очень строгое и грозное, что она должна быть в храме и молиться, находить возможность, любой способ пойти в храм и помолиться там вместе с верующими. Хотя и частная ее молитва угодна Богу, но не так, сказал ей святитель Николай, но не так, как молитва, которая совершается в храме. Хотя эта женщина даже не в душе молилась, а молилась настоящим образом, по примеру древних подвижников, просто молилась келейно, не вместе со всеми. Но даже для такого человека, для такой великой праведницы, которая будет потом причислена к лику святых и всем явит Господь святость этой своей рабы Божьей, даже для нее было весьма желательно, и благодать Божья призывает и научает ее, что важна церковная молитва. Насколько же она важна людям, которые еще не имеют этого опыта молитвы, и где, как не научиться им этому опыту молитвы, как именно вместе с другими такими же верующими, вместе, где благодать Божья особенно близко приникает к исканиям человеческого сердца. Чаще всего на самом деле за таким положением, отвергающим церковную молитву, отвергающим стремление помолиться вместе с верными, просто скрывается протест, желание не быть как все, желание противопоставить себя церкви, собранию верных. Понятно, что это ложное устроение, никакой правды Божьей не являющей. И вот Анна прибегает помолиться в храм. И не только прибегает и молится в храме, но и просит благословения священник, припадает к священнику, и ей совершенно не важно, какой это священник, знает она о его нравственных падениях, о его, так скажем, жалком духовном облике, или не знает, ей совершенно не важно. Ей важно только одно, что он первосвященник, что он носит, как бы мы сейчас сказали, священный сан, что он призван Богом быть ходатаем за народ, что он поставлен Богом быть предстоятелем за народ, быть молитвенником за людей. И она смиряется перед этой волей Божией, перед этой тайной Божией, перед этим определением Божьим и подкрепляет этим самым смирением и этим обращением к первосвященнику, подкрепляет свою дерзновенную и благодатную молитву его священническим благословением, его священническим ходатайством. Собственно, и сейчас то же самое. С одной стороны, конечно, как мы читаем в посланиях апостолов, мы царственное священство, мы народ священников и пророков, мы в силу дара Святаго Духа, данного нам, призваны все быть ходатаями и молитвенниками за народ, что и осуществляем все мы и каждый из нас, молясь за литургии или в наших частных личных молитвах за окружающих нас людей. Но с другой стороны, важно понимать и помнить, что Бог по-прежнему сохраняет священство и по-прежнему наделяет их преимущественной благодатью и обязанностью молиться за народ. Поэтому так важно обращаться к молитвенной помощи священника и особенно молиться вместе с ним, как это и сделала праведная Анна, мать пророка Самуила, чтобы быть услышан. На этом мы прервем наш рассказ о матери пророка Самуила. Продолжим, закончим эту историю в следующий раз, а сейчас до свидания и храни вас всех, Господь.